Глава 9. Новый слой возник плавно. Во время перехода Виктор ощутил какую-то неуловимую паузу, но зафиксировать сам момент выбора он по-прежнему не мог. Просто обнаружил себя дожевывающим жесткое мясо и произносящим дурацкий тост. «Так о чем я?» Мухин выплюнул жилы и огляделся по сторонам. Кроме него и жены, Насти, что ли? Ну да, Насти, кажется. Кроме него и Насти за столом сидели еще две пары. Два небритых субъекта в линялых футболках и две дородные дамы в одинаковых сарафанах модели «Выкидывать жалко, на даче сгодится». Супруга была в таком же. Стол они поставили за домом между юных яблонек и, воткнув по углам две лопаты, приладили к ним переносные лампы. В мангале, умиротворенно потрескивая и пуская дымки, доходили остатки углей. Большая медведица, единственное знакомое созвездие, что-то черпала своим ковшом из темного хвойного леса. Виктор понял, что давно не смотрел на небо и опечалился. «Витя, мы ждем!» — поторопил один из мужчин. «Ждем, ждем!» — поддержали женщины. И дам, и субъектов Мухин смутно припоминал, хотя не без усилий. Он здорово был пьян. «Водка уже кипит!» «Ага! Ну, значит, чтоб не кипело», — сказал он, опрокидывая в себя рюмку. «Чтоб всегда была холодненькая», — радостно отозвались мужики и, едва выпив, разлили по новой. «Я следующую пропущу», — предупредил Мухин. «Как это? Ты чего?» «Да что-то голова сегодня». «Витюш», — с тревогой молвила жена, — «опять, да?» «Что опять?» «Ну, помутнение, как вчера, да?» «А что вчера?» Он сосредоточился и сфокусировал взгляд на супруге. Примерно такой он ее и представлял. Крашеная блондинка весьма средней внешности, вся в мелких родинках. Рассмотреть ее подробнее в сумерках было трудно, но это не требовалось, он уже вспомнил. «Витя, не отрывайся от коллектива, не обращайте внимания». «Так что вчера?» — спросил он у жены. «А мама по телефону сказала, ты в 6 вечера выехал, а сюда приехал только утром. Где целую ночь пропадал, неизвестно. Я тут вся извелась». «Погоди, я ведь тебе это уже рассказывала». «Опять, да?» Последнюю фразу Настя произнесла чуть не с криком, и за столом напряженно затихли. Магнитофон на траве еле слышно пролепетал. «Об это каменное сердце, суки, подколодной». Мухин почувствовал, что резко трезвеет. «Зоолог». Он снова был зоологом. Или ботаником, как выразился Константин, неважно. Петр, этот бритоголовый в черных штанах, пальнул у него из Сечкина где-то в самом центре, на полпути от Кремля к Христу Спасителю. И сейчас он мертв, и он должен лежать в узком холодильнике на поддоне из нержавейки. «Что с тобой, Витюш?» — спросила жена. «Все нормально. А тебе снилось, что тебя убили. Ну это ж хорошо. Я в календаре прочитала. Откуда ты знаешь?» «Ну ты сам говорил. Витюш, пойдем спать, а? 2 часа уже. Господа, мы отваливаем», — объявила она. «Да посидите еще. Что вы в самом деле? Это просто свинство», — загомонили сотрапезники. «Все-все-все, до завтра. Пока, ребята, мы пойдем». Настя попыталась приподнять Виктора с раскладной табуретки, но он прекрасно справился сам. Какой-то хмель в нем еще оставался, однако передвигаться это не мешало. Мухин уверенно вышел на дорогу и направился к своему участку. Жена, слегка покачиваясь, шла позади. «Ну как, оклемался?» Она догнала его у калитки и преградила путь. «Это воздух, кислород. Он на мозг влияет. И еще кое на что». Супруга потянула сразу 2 руками. Левой к щеке, правой куда-то вниз. Виктору стало тошно, но отталкивать жену он постеснялся. «Нет, не влияет», — сказала она. Он заметил, что брюки на нем уже расстегнуты, и, мягко отстранив ее ладонь, вошел в дом. «Как ты неромантичен», — усмехнулась Настя. «Паршиво мне», — бросил Мухин. «То тебе нормально, то тебе паршиво. Я начинаю догадываться, где ты мотался, и что у тебя там за провалы в памяти».
«Дура! Я бы это сделал умнее».
«Ну нет, ну все, 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 не будем ссориться. Жена сдернула с кровати покрывало. У нее это получилось как-то торжественно и взялась за полы сарафана. «Или в баню?» — спросила она. «Что в баню?» — обозлился Мухин. «Она же недостроена».
«Эх, проза жизни! Надо быть более изобретательным, Витюш. А то я даже и приревновать-то не могу. Кому ты нужен, чурбан? Ну все-все-все-все. Слушай, тебе бы к врачу показаться. Да нет, не к этому, а который память проверяет. Есть такой врач? Вот, надо выяснить и показаться. Ой, а у меня для тебя сюрприз».
Супруга, скинув шлепанцы, выбежала из комнаты. Виктор сунул руки в карманы и неуютно, как на вокзале, присел на кровать. Напротив темнел ДСПшными дверцами привезенный из Москвы шкаф. Стена за ним была не обшита, это Мухин не видел, но он это знал. Когда покупали вагонку, просчитались на четверть куба, и в двух комнатах пришлось оставить по дыре. Потом купили еще, но рабочие уже уехали, а Мухин в строительстве был не силен. В итоге доски до сих пор гнили за сараем. В этой комнате рубероид закрывали шкафом, а в другой прицепили старый ковер. Настя все подбивала Виктора его снять, положить на пол и, как она выражалась, покататься. Мухину всегда была лень. Без ковра обходились. В форточке висел огрызок луны, застилавший комнату бледными сумерками. Виктор продолжал держать руки в карманах, словно боялся обо что-то испачкаться, и все не мог сообразить, каким образом он здесь оказался. Он хотел убраться из этого слоя немедленно и убрался бы, если б только знал, как. Кроме единственного варианта уничтожить тело, ничего здравого на ум не приходило. И от этой бессмысленности Мухин раздражался еще больше. «Покатаемся?» — неожиданно сказали сзади, и он вздрогнул. Жена включила свет, и он вздрогнул еще раз. «Ну что же ты? Ну посмотрел бы». Мухин обернулся. Настя стояла в голубенькой ночной рубашке. Прямо над ней вокруг голой лампочки крутилась какая-то летучая мелочь. Среди этого роя выделялся чудовищно крупный мотылек с красными разводами на крыльях. «Ты, как всегда, невнимателен». Виктор снова посмотрел на супругу. Сквозь тонкую ткань внизу живота просвечивали ровные, как меха на баяне, складки. Под самой нижней, вероятно, оно и находилось, лоно страсти.
«У меня же новый пеньюар», — возмущенно сказала Настя. «Их ты, чурбан!»
«Ага», — брякнул Мухин. «Я сейчас приду».
«Ты куда?»
«Покурю».
«Ну, здесь кури, ты чего?»
«На воздухе, чтоб с кислородом», — замямлил он, протискиваясь к двери.
«Только ненадолго»,
— наказала супруга.
«Ну, конечно».
Похлопав по бушлату на крючке, Мухин разыскал пачку Винстона и вышел на крыльцо. Его удивляло даже не то, что с этой секс-бомбой он катался уже 5 лет. Ну, всякое в жизни бывает. До свадьбы он ее целый год окучивал. Как говорила сама половина, завоевывал. Хотя это она должна была его завоевывать. А Виктор еще подумал бы, стоит ли он такого большого счастья. Получается, стоит. Он спустился по 3 скрипучим ступенькам и, давя какую-то ботву, пошел к качелям. Найдя на ощупь скамейку, Мухин сунул в рот сигарету и выругался. Ни спичек, ни зажигалки он не взял. Возле уха что-то щелкнуло, и в темноте вспыхнул красный огонек. Кроме него Виктор ничего не видел. «Спасибо», — сказал он, прикуривая и невольно ожидая удара. Это вряд ли были соседи. Судя по возгласам, они еще пировали. А кто-то другой ночью по чужому участку шляться не станет. Кроме воров, разумеется. Мухин затянулся, огонек погас, а удара так и не последовало. Странно, но это его не обрадовало и не огорчило. Ему было все равно.
«Пожалуйста, Витя», — ответили рядом.
Голос был знакомым.
«Какими судьбами?»
— спросил Мухин, еще не вполне разобравшись, с кем говорит.
«Быстро ты меняешься, молодец».
Человек вынырнул из тени, и на его макушке засияла луна.
«Петр? Вот, ты уже и не боишься. А если боишься, то не сильно. Вчера я тебе пушку показал, так ты чуть не обделался. А сегодня? Прошли-то всего сутки. Ствол у меня с собой. Но тебе это уже не очень страшно, правда?»
«Как я здесь? Ты же меня убил!»
«Я?» — изумился Петр. Нахрен надо. Тебя и без моей помощи грохнут, и много раз. Я только так, чтобы ты пороху нюхнул. А ты сознание потерял прямо в тачке. Ну и все, а я по делам пошел.
То есть я тут не умер? Тогда каким макаром?
«Витюша!» — раздалось из дома. «Витюш, ну хватит там!»
«Иду!»
— энергично отозвался он.
«Ё-о-о!» — протянул Петр. «Тебя что ж, перекинуло? Сюда?»
«Да я случайно вернулся».
«Случайно? Это с таблеткой, так?»
Он наклонил голову, и в темноте остались одни только глаза, лукавые, прищуренные. «Я перед тобой отчитываться не обязан».
«Это верно. Пока не дашь объявление про вишневый пирог, я тебе не начальник».
«Я и не дам», — заявил Мухин.
«А это мы еще посмотрим.
В той компании ты скоренько разочаруешься, помяни мое слово».
«Ну, сколько можно?» — рявкнула Настя.
«Благоверная?» — поинтересовался Петр. «Строгая она у тебя. Небось, житья никакого нет. Хочешь, я ее застрелю?»
«Чего?»
«А чего? Глушитель у меня есть, сделаем чисто».
«Не хочешь?» Виктор взглянул на светящееся окно, на балахон с грудями и молча повел Петра к своей девятке.
«Я тоже на колесах, не пешком же из Москвы притопал», — сказал тот.
«А какая разница?»
«Моя пошире будет, пойдем».
Он бесшумно сиганул через забор. Виктор прошел в калитку. Щеколда звякнула, и соседская собака залилась хриплым лаем. Петр осуждающе подсокал и указал на выезд.
«Машина за воротами, сюда мы не полезли».
«Вы?»
«С ребятами моими познакомишься. Они ничего. Людей не очень любят, но это у них от тяжелой жизни».
Виктор, стараясь не шуршать, тащился за Петром. Из каждых 5 фонарей горел только один, но глаза уже привыкли, и Мухин без труда различал всю ту же черную куртку. Даже в грубых ботинках Петр ступал намного тише. Виктору почему-то то и дело подворачивались под ноги камешки и пивные крышки. Пройдя по лесной дороге 100 метров, Петр свистнул, и из кустов выкатился тяжелый ленд-краузер.
«Поцарапаете?»
— озадаченно промолвил Мухин.
«На новый поменяем. Все тлен, а уж колеса-то. Привыкай к этому, Витя».
Петр открыл заднюю дверь, и в желтом свете лампочки Мухин разглядел еще двоих. Тот, что сидел справа от водителя, был молод, черняв и скуласт. На его длинной шее особо выделялся острый кадык.
«Ренат!»
Кадыкастый протянул руку. При этом он сделал массу каких-то ненужных движений. Можно было подумать, что весь его организм, вплоть до ногтей, разрывается от зуда. Второй не представился. Мухин лишь заметил, что водителю, как и Ренату, не больше 25. Приборная доска подсвечивала его лицо зеленоватым, и выглядел он, если не демонически, то достаточно люто.
«Куда поедем-то?» — осведомился Виктор.
«Ща в дебри тебя завезем и глаза напильником выколем», — сказал Ренат.
Говорил он торопливо и с избыточной мимикой. «Парню к врачу бы сходить», — подумал Мухин.
«Это шутка», — предупредил Петр.
«А почему напильником?» — спросил Виктор.
«Так почетно же! Я, Ренат Зайнулин, буду первый, кто завалил президента!»
«Ты про Кеннеди ничего не слышал?»
«Из винтаря любой дурак, а я напильником. Круто?»
«Круто», — согласился Мухин. «Только я пока не президент».
«Ну да, ну да, ну да», — весело закивал Ренат. «А то мы не в курсе».
«Постойте-ка, это я?»
«Да ты», — подтвердил Петр.
«Они тебе даже не сказали. Вот, друзья, товарищи».
«Я президент?» — не поверил Виктор.
«Ну, только не у нас, в Америке. Тоже ничего. Годится?»
«Годится», — проронил Виктор. Джип выехал на шоссе и помчался к Москве. Небо потихоньку светлело. До солнца еще было далеко, но звезды уже погасли. Лишь низко над деревьями, в розовом мареве наступающего жаркого дня, сверкала последняя точка.
«Значит, ты думал, что я тебя здесь того?» — сказал Петр.
«А что я мог подумать?
Меня ж отсюда выкинуло. Ты ведь и собирался меня убить?»
«Да пугал!» — отмахнулся Петр.
«Тогда где я сейчас нахожусь?»
«Странный вопрос. Сейчас здесь, где же еще?»
«Если тут я не умер,
то почему я попал туда? Да где я живу-то?
Да нигде мы не живем. Скоро таблеточка твоя кончится, тогда и посмотрим.
А вы как же?
А мы люрики хаваем, сказал Ренат. Дозу регулировать можно, и отходников не бывает.
Люрики? Это что такое?
Цикломезотрамин. От него настроение сильно повышается.
Понятно.
У вас драйвер из ГБшного спецсредства выделен,
а у нас из этого, пояснил Петр.
Молодцы, сказал Мухин.
Так я действительно президент Америки.
Натуральный. Костик тебя по всем слоям искал и по всем слоям отстреливал.
Зачем?
А чтобы найти тебя. Не вообще Витю Мухина, а именно тебя, то есть того, кто способен сознательно перемещаться.
Ты ведь постоянно где-то погибаешь. Ну, не ты лично, а твое отражение. Тоже некие Вити Мухины. Из них всех только ты один перекинутый.
Косте повезло, что он на тебя напоролся. Мог бы до старости Мухиных истреблять.
Ты сам-то это видел?
В смысле меня, в Белом доме?
Я видел, ответил Ренат.
Не близко, а по ящику.
Близко его к президенту не подпустит, особенно с напильником, засмеялся Петр.
Только ты не Мухин, а Шустров.
Шустров? Воскликнул Виктор.
Это девичья фамилия матери.
И лет тебе там больше, сказал Ренат. Вроде 40, но все равно молодой. Тебя там любят. Англ Шуст называют.
Матушка твоя в посольстве работала.
Петр достал сигарету и выбросил пачку в окно.
Ну, потом матушка забеременела от какого-то технического сотрудника. Скорее всего, гбиста других там не было. Ну, пока могла, скрывала, а как пузо выросло, попросила политического убежища. Тогда всем давали. И родился ты, Витя, под флагом наиболее вероятного противника. Уже американцем родился.
А что это за слой? Там нормально?
Да везде нормально, где нас нет, сказал Ренат. Хотел я как-то в вашу Америку съездить. Не пустили, гады, паяльники в жопу. Пришел в посольство, честь по чести, а они...
Хорошо там или плохо, тебе надо у сапера справиться, сказал Петр. Это его вотчина. Он в том слое колдует.
И Шибанову местечко обещали, и банкиру вашему, Макарову.
А как же?
Сан Саныч к любому ключик подберет.
Тебя-то на что купили?
На безысходку? На беспросветность, да?
Ёпарас, это мир гибнет. Кто спасет? Сан Саныч спасет. Душка Немоляев.
Спасатель! Заржал Ренат.
В одном слое он до того наспасался, что пришлось ему в Эквадор линять. Там его местная чека и почикала. Обхоронили знаешь где? Возле Гитлера, как отца и сына. Памятник ему поставили не такой шикарный. Адольфу-то на золотой обелиск все наши неонаци скидывались. В смысле, американские.
Ну, у Сан Саныча тоже эффектные.
С вертолета километров за 10, видать. Раз в год толпа собирается. Не к нему, а к Гитлеру. Но он же рядом. Как факелы ночью зажгут, красотища.
На шоссе окончательно рассвело, и водитель выключил фары. Приборная панель тоже погасла, и лицо его из нежно-зеленоватого превратилось в землистое. Все черты были крупные, рубленные. Мухину почему-то показалось, что извилины у него в голове такие же, мясистые и ровные.
«Только не подумай, что я конкурентов отговариваю», — произнес Петр после паузы.
«Не подумай», — поддакнул Ренат.
«Какие они мне конкуренты? Утописты, мелочь».
«Веселая семейка, маму их в костер», — высказался Ренат.
«Какая еще семейка?» — нахмурился Виктор.
«Ну, дядя с племянницей. А этот в зятья ему набивается, Костя».
«Да кому в зятья-то?»
«К Немоляеву, кому?»
«Людмила, племянница Сан Саныча?» — сообразил, наконец, Мухин.
«А ты этого не знаешь? Да тебя там за Буратино держат!»
«А убили-то вы ее зачем?»
«Кого?»
— спросил Петр.
При этом Ренат неловко подвигал шею, точно был в рубашке с крахмальным воротничком, и, уставившись за окно, принялся там что-то озадаченно пересчитывать.
«Ренатик!» — позвал Петр.
«Ну так!» — буркнул тот.
«Ну сделал, сделал, да!»
«Сделал, что теперь?
Убил, да.
Надо было и убил. И все».
«Ренатик»,
грозно повторил Петр. «Ну все культурно, по-джентльменски, бля буду!»
«Я ж тебе велел!»
«Ну мешала она мне, ясно?» — перебил Ренат. «Она этого нашла, химика вонючего! Ну как его?»
«Пушина?» — подсказал Петр.
«Ну да, Пушина!» «Да я сам его искал, она первая! А после Люсиных допросов ловить уже нечего. Надо было быстрее дергаться!» «Да нафиг он нам сдался, этот Пушин, мама его!»
«Знаешь, как бензин из нефти получают? Как самогон из браги. А Пушин какой-то там порошочек изобрел.
И он был мне нужен!»
Петр треснул кулаком по колену. «Но раз пустой вернулся...»
«Да она его ликвидировала! Успела, зараза!» «А я ее! Да нормально все, по-честному! Я соглашение не нарушал! Одним выстрелом у меня больше-то и не было! В левую сиську, как договаривались, а то...»
Его голос внезапно пропал. Ренат продолжал раскрывать рот, но слова до Виктора не доходили. Еще через секунду Мухин с ужасом обнаружил, что не слышит вообще ничего, ни звука. Ренат нарисовал в воздухе какую-то фигуру и, хлопнув в ладоши, забился затылком о подлокотник. Водитель отвлекся от дороги и что-то быстро проартикулировал. Даже мрачный Петр позволил себе улыбнуться. Видимо, Ренат сказал что-то крайне остроумное. О том, что он оглох, Мухин и не думал. Это была совсем другая тишина, слитая с постепенной потерей зрения, обоняния, ориентации, с потерей тела как такового. До сих пор его выдавливало только после смерти или, во всяком случае, в бессознательном состоянии. Теперь он видел, как это происходит, когда просто кончается таблетка. Скверно это происходит. Единственное, что его утешало, он все же здесь не останется. Хотя что, собственно, в этом хорошего, Виктор так и не понял. Не успел.